Спасибо. Давайте всего на минутку останемся на ногах, пока будем читать Слово. Сегодня сразу же перейдем к Слову, чтобы нам не отнимать слишком много времени. Я хочу, чтобы вы вместе со мной сегодня вечером обратились к книге «Исход» и, начиная с 4 главы, книги «Исход». «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь»?» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог Отцовых, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела проказою, как снег. «Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу второго знамения. Давайте склоним свои головы. И с нашими склоненными головами, и также и нашими сердцами, я желал бы знать, есть ли здесь сегодня вечером кто-нибудь, у кого есть просьбы о молитве? Дайте об этом знать, подняв свои руки. Пусть Бог удовлетворит ваши просьбы. Наш Небесный Отец, мы считали это такой привилегией прийти к Тебе в молитве, приходить во имя Господа Иисуса, а им обетовано, что если мы чего попросим во имя Его, это будет удовлетворено. Ты знаешь нужду каждого из нас. Тебе известно, что символизировали наши руки, когда они поднимались. Я молю, Отец, чтобы Ты ответил сегодня на каждую просьбу. Прославься. И пусть сейчас Великий Учитель Слова, Святой Дух, сойдет на нас в этот вечер и откроет нам Себя и объявит Себя нам через доказательство Своего воскресения. Пусть Он сегодня появится среди нас, Господь, и навестит наши сердца. Говори к нам через те вещи, которые Он обетовал на этот день. Пусть перед нами проявятся слова, обетованные на этот час, чтобы нам быть твердо уверенными в это великое тревожное время, которое, Ты сказал, придет на землю испытать всех людей». И, безусловно, это подошло к тому моменту, Отец, когда люди испытываются, и есть так много различных точек зрения, что никто почти не знает, что нужно делать. Но, Господь, я молю, чтобы Ты объявил нам сегодня вечером, что Ты здесь и с нами. Оно здесь для того, чтобы помочь нам, удовлетвори наши просьбы, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Я каждый вечер чуть-чуть опаздывал. И я все думал об этом микрофоне, но это тот, который ведет к магнитофону. Но этот вот здесь, я полагаю, этот тот, в который мне полагается слушать, то есть говорить. Завтрашний вечер — это вечер званого ужина, так что не забудьте о нем. Думаю, это... Полагаю, об этом объявляли. О том, куда людям нужно будет прийти. Мы, конечно же, ценим ваше содействие в великих делах, которые совершал наш Господь. Так вот, сегодня вечером, я считаю, если мы не знаем Слова Божьего, мы не будем знать, что делать. У нас не может быть веры до тех пор, пока мы не будем знать, какова есть воля Божья. И что же? Затем, если мы знаем, что это воля Божья, Слово Божье что-то говорит, тогда мы можем с радостью последовать за этим. Теперь, если бы Господь Иисус лично ходил сегодня по земле в человеческой плоти, и Он сказал бы, Завтра целый день будет идти дождь. Вот, я утром, когда выезжаю, спокойно бы взял зонтик, потому что он сказал это. Теперь, если он этого не говорил, то я не знаю, чего ожидать. Так что вот каким образом обстоит дело во всем, что мы делаем. Мы хотим знать час, эпоху, в которой мы живем. И к новоприбывшим. На этой неделе мы старались показать, что Бог от начала знал конец. Из-за этого Он есть бесконечный. Если Он не бесконечен, бесконечный, Он не Бог. И чтобы быть Богом, Он должен быть всемогущим, вездесущим, всезнающим и всемогущим. Это обладающий всей силой, знающий обо всем, во всех местах и знающий конец от начала. Если же Он не знает, то Он не Бог. Так что в действительности все идет по плану. Причина в нас, но в Божьем Слове ничего такого нет. Оно тикает точно как часы. И когда наступает тот час, чтобы это произошло, Слово, отмеренное на ту эпоху, это происходит. Возможно, мы думаем, что оно пойдет, не произойдет. Иной раз оно происходит, а мы не знаем этого. Иисус сказал однажды, Ему сказали, «Почему же все книжники говорят, что прежде должен прийти Илия?» Видите? Вот. Они верили этому. Они верили, что придет Илия. А Иисус посмотрел на них и сказал, «Илия уже пришел, а вы его не узнали». Видите? Вот. Видите? Оно прошло прямо рядом с теми книжниками, служителями, учениками. И это был Иоанн Креститель. И он пришел в каждом проявлении того, как полагалось прийти Илии. Однако они его не узнали. И ныне нам надлежит распознать час, в котором мы живем, и время, которое мы проживаем. На основе этого я сегодня вечером хочу говорить на тему «Голос знамения». Странная тема. Однако Бог совершает странные дела необычными способами. Вот что делает Его Богом, потому что Он сверхъестественный. И все, что Он делает, Он совершает это, Он может совершить это в сверхъестественном, потому что Он сверхъестественный. Так вот, голос знамений. И это у знамения есть голос, у крови есть голос. Кровь говорила от земли и так далее. Праведная кровь Авеля говорила против Каина. И в Библии сказано, кровь Иисуса Христа говорит громче, нежели кровь Авеля. Теперь, наша сегодняшняя обстановка или наша сцена открывается в Исходе. И время Исхода — это время вызова. И Исход был у порога. Моисей, Господень слуга, был призван к исполнению обязанностей. И делая то, что ему казалось, он получил в Египте высшее образование, обучился всей мудрости египтян, и, по-видимому, у него был какой-то способ, что, став выдающимся гением военного дела, что он будет способен освободить свой народ из того рабства, потому что он был следующим фараоном. И как легко было бы ему сделать это. Но понимаете, если бы это было таким образом, то оно было бы чем-то естественным. Бог не берет естественные вещи, Он берет сверхъестественные вещи, чтобы доказать себя. Итак, из 40 лет образования, высочайшего, какое он мог получить, и самого лучшего, какое он мог получить, самый обученный знаток, каким он мог быть, с пониманием от своей матери, своей наставницы, что он должен был быть тем, кто освободит народ. И он выступил в силе своего понимания и убил египтянина. И от этого обнаружил, что его усилия окончились ничем. И затем убегает в пустыню. И то, что Египет через образование вложил в него за 40 лет, Богу потребовалось еще 40 лет, чтобы убрать это из него, понимаете? Чтобы он не полагался на свою этику образования. Он будет полагаться на сверхъестественное. И вот подошло время, что Бог дал обетование Аврааму за 400 лет до того времени, что его семя будет жить в чужой стране, и они будут выведены. По прошествии 400 лет они будут выведены рукою крепкою. Он освободит свой народ рукою крепкою, и когда приблизилось время обетования, вот когда Бог выставил Моисея на сцену. Моисей в своем полном поражении ушел в пустыню. Теперь, прообраз. Тут есть замечательный прообраз, который мы ни в коем случае не хотим упустить. Видите? Изображенное в прообразе. Бог выводил Израиль, свой народ, нацию, нацию из нации. Нация из нации. Прекрасный прообраз сегодняшнего дня, что Бог вызывает из церкви свою невесту, христианскую невесту из христианской церкви, невесту церковь из церкви, которая названа, о которой рассказывается в Библии. У меня здесь записано несколько заметок и мест Писания по этому сегодняшнему уроку. Ее иногда называют «избранная», «выбранная» или «остаток семени жены». Она была названа невестой, то, чем Бог по своему предузнанию назначил быть. Это невеста, которая выходит из церкви. Понимаете? Все это церковь. Но Бог из той церкви выводит людей, как невесту. Он сказал, что Он выведет, и Он исполнил это. Заметьте, или Он исполнит это. Обратите внимание, посмотрите, как Он это совершил, и манера, и как Он это совершил. Мы хотим сейчас рассмотреть это, когда Он выводил Израиля. Как Он это сделал, и манера, в которой Он это совершил. Обратите внимание, когда должно было наступить время обетованного слова, Бог через предопределение призвал Моисея и избрал его на труд. Понимаете? У Бога всегда есть человек на должном месте в данное время. У Бога ничего не ошибается. Он это сказал, оно не может ошибиться. Если оно ошибается, тогда Бог ошибается. Потому что Бог есть Слово. Заметьте, вот, Слово должно было проявиться. А когда должно было проявиться Слово обетования, Бог всегда посылает пророка, чтобы проявить то обетование, потому что к нему приходит Господне Слово. Моисей, предопределенный для этой цели, был призван к труду. Никто другой не мог его исполнить. Когда Бог призвал человека исполнять некий труд, никто не может занять его место. Никто не сможет занять ваше место, ваши личные особенности. Как часто я задавался вопросом, как мне хотелось бы оказаться на месте Орла Робертса, как мне хотелось бы оказаться на месте Билли Грэйма, кого-нибудь такого. Выйти как Билли Грэйм, проповедовать собранию людей, призвать грешников к алтарю, забыть об этом и отправиться домой, чтобы не нужно было стоять там и опять бороться. Я не могу быть Билли Грэймом, но и Билли Грэйм не сможет быть мною. Мы оба... Я не могу быть Орлом Робертсом. Орл Робертс не сможет быть мною. Вы, каждый, размещены в Божьем хозяйстве точно на своем месте. Кто-то все время постится и пребывает в общении с Богом, в то время как другой изгоняет бесов, потому что этот постится. Но это все тело Христа, трудящееся вместе. Единство. Когда мы видим, как эти деноминационные барьеры раскалывают нас, вот что ранит мне сердце, понимаете? Потому что это та штука, которая разделяет нас. Мы одно. Среди нас нету больших людей, нету великих людей среди нас. Мы все одинаковые, мы дети Божьи. Среди нас только один великий, и это Христос. Мы должны признать Его, а если мы ищем славы друг у друга, у нас не может быть веры, потому что мы имеем веру друг друга. У нас должна быть вера во Христа. Он есть тот среди нас, в которого мы должны иметь веру, и потом веру в то, что Он совершает и дал нам. Так вот, никто не мог занять место Моисея. Не имеет значения, как сильно он убегал, и не имеет значения, сколь сильно он пытался отвязаться от этого. Все же Бог знает, что он делает. Он знал, что именно он должен был взять и сделать из Моисея. Эти события обязаны были произойти. Теперь следите. Никто не мог занять его место. Проследите сейчас. Бог дал ему знак, чтобы доказать его призвание и притязание, когда он пошел в Египет. Так вот, посланнику Бог всегда дает знамение и голос того знамения. И то знамение удостоверяет человека, если оно записано в Писании. Подобно, как сказал Иоанн, «Я глас вопиющего в пустыне». Они сказали, «Ты Мессия?» Он сказал, «Я не Мессия, но я глас вопиющего в пустыне», как сказал пророк Исаия. Он четко мог себя обозначить. И теперь, в таком случае, в этом мы видим, что Бог всегда, никогда не изменяет своего способа совершения чего-либо. Он не может изменить. Бог, когда Он устанавливает свою систему, делает все совершенно одинаковым образом. Как я сказал недавно вечером, он принял одно решение. Человек должен быть спасен через пролитую кровь невинного. Мы перепробовали все прочее, чтобы спасти человека. Мы пытались привести его к тому, что мы построим город. Навуходоносор построил. И они построили башню. Нимрод построил. У них был закон, и у них были храмы, у них были церкви, у них были организации, у них были образовательные системы, деноминационные системы, пытались привести человека к Богу. Это все полностью терпело поражение. Оно всегда будет терпеть поражение. Все идет обратно к пролитой крови. Божий способ совершения чего-либо изречен в Его Слове. И это Слово является полным откровением Иисуса Христа. К Нему ничего не должно добавляться, и от Него ничего не должно отниматься. Кто сделает это, сказано в Библии, его часть будет удалена из книги жизни Агнца. Если он что-то добавляет или удаляет что-либо из него, принимайте его именно так, как оно написано. Библия не нуждается в том, чтобы кто-то ее истолковывал. Бог сам себе толкователь. Он истолковывает ее, приводя в исполнение то, что Он говорит. Это улаживает все вопросы. Если Бог это сказал, и Он это исполнил, это все. Этому не нужен никакой толкователь. В Библии сказано, оно не подлежит частному истолкованию. Божий путь исполнения этого. Вечно верный своему посланному знамению, которое он сопровождал своим голосом. В каждом случае, с тех пор, как Бог посылает на землю знамение. Теперь Бог никогда ничего не делает, сказано в Библии, пока Он прежде не покажет это своим слугам, пророкам. Теперь вы, если это неправильное, то и все остальное из этого неправильное, понимаете? Он не делает ничего, пока он не покажет это. И тот провидец, пророк, опознается тем, что то, что он пророчествует, мы видим в числах 12:6, что то, что он говорит, сбывается. В таком случае верьте этому. А если оно не сбывается, тогда не верьте этому. И оно обязано сбыться, ибо это его не имеет значения, как много он говорит, и как оно сбывается, и что угодно. Если это не согласно слову, то оно все равно неправильное. Оно должно быть по слову, оно должно быть упорядочено по слову для знамения того времени, времени, в котором они живут. Итак, это было обещано Богом, что Он избавит свой народ рукою крепкою. Теперь, когда это слово, Он не призвал священника, Он не призвал раввина, Он не призвал представителя власти, Он призвал пастуха, там, на горе, беглеца, рожденного, предопределенного пророка, не хотевшего своей работы. Когда ты слышишь, что люди желают быть этим, тем или другим, кем-то, просто следите. Бог их не использует. Богу пришлось загнать Моисея в угол, чтобы достать его. Ему пришлось загнать в угол Павла, чтобы достать его. Он... Дело именно в том, что человек не желает исполнять это. Они не хотят различных вещей. Тогда Бог берет того человека, что он не хочет исполнять, чтобы он посредством этого мог явить свою славу. Теперь следите. Каждое истинно посланное Богом знамение сопровождается голосом. Теперь заметьте здесь, темой является знамение и голос. Если они не поверят голосу первого знамения, то они поверят голосу второго знамения. Итак, у знамения есть голос. И теперь у каждого истинного посланного Богом знамения имеется голос. И тот голос должен говорить соответственно слову, данному на тот день. Совершенно точно. Если приходит голос, тот же старый голос той же ветхой, точнее, вы видите знамение, и знамение, совершаемое этим мужем, это то же самое ветхое направление мышления, то можно сразу же сказать, это пришло не от Бога. Если оно продолжает указывать на то же старое направление мышления, оно никогда не приходило, оно никогда не придет. Это было бы против Божьей программы. Оно обязано быть чем-то новым. Оно должно быть тем, чего люди не понимают. Оно должно... Иначе оно не было бы послано. Его не нужно посылать, если это та же ветхая школа теологии. Оно должно быть чем-то отличающимся, однако оно должно быть обозначено в слове, что оно для того дня. Понимаете? Ясные указания Божьего слова. Оно должно быть этим. В этом не будет никаких промахов. Оно должно быть истиной. Должно быть подтверждено Богом как истина. И муж, кто изрекает это, должен быть подтвержден Богом, что он провидец от Бога. Или же оно неправильное. Они даже не увидят этого вообще, даже и не поверят этому. Знамение от Бога, знамение, идущее следом, то есть голос, идущий следом за знамением, должен быть Божьим голосом, говорящим из слова на ту эпоху. Вы это понимаете? Бог дает знамение. Ради чего Он это делает? Всегда дает знамение. Он рассказал им, что это то, в чем они будут ожидать Его. В знамении. Бог дает знамение, чтобы привлечь внимание своего народа. Давайте сейчас тщательно это изучим. Понимаете? Знамения даются для того, чтобы привлечь внимание людей. Потому что, когда дано посланное Богом знамение, Бог готов говорить. Бог готов проговорить, когда знамение дано. Если оно приходит с небес, оно от Бога, и Бог готов проговорить, и Он старается привлечь людское внимание. И слово приходит к его пророку, и пророк удостоверяется знамением, которое он являет, и затем он идет к слову, и слово проявляется. Это решает все вопросы. Не нужно никакого толкования. Бог уже истолковал это. Видите, это настолько совершенно, насколько возможно. Заметьте сейчас, Бог дает знамение, чтобы привлечь внимание людей. Вот, горящий куст был знамением, чтобы привлечь пророка. Пылающий куст. Моисей находился в глубине пустыни, пас своих овец. Старый пастух-овец, 80-летний, длинная борода, идет по старой, давно знакомой тропе, однажды жарким утром, наверное. И затем, внезапно, там появился куст, объятый огнем, и тот куст не сгорал. Что ж, это было совершенно непривычным. Теперь, Моисей, будучи ученым, а он был научен всей мудрости египетской, и они были более великими учеными, чем у нас сегодня. Итак, то, что был ученым, казалось бы, он скажет, «Ну-ка, пойду-ка гляну, какого рода химическим соединением опрысканы те листья, что то дерево не сгорает». Понимаете? Если бы он приступил к этому по-научному, он не заговорил бы с ним. И так и сегодня, когда мы пытаемся подойти через школу и образование по-научному, вы окажетесь за миллион миль от Бога. Подойдите к этому так, как Моисей, сняв свою обувь, скромный, смирение. И вот, там был знак, чтобы привлечь пророка. Теперь там у того знамения должен был быть голос. И когда тот голос проговорил, если бы он не соответствовал Писанию, я не думаю, что пророк прислушался бы к этому. Но проследите, насколько соответствующим Писанию был тот голос, сопровождавший знамение. Это доказало, что то был Бог, потому что он сказал: «Я услышал стоны моего народа, и я помню обетование, которое я дал им». Видите? Знамение потом, за знамением стоит соответствующий Писанию голос. Теперь это показывает именно то, что я только что изложил в качестве основы. Это должно быть знамение от Бога, и если это так, за ним стоит соответствующий Писанию голос ради обетования того дня. Не та же старая школа, раввины и все прочее, прошедшее через школы, или все прочее, бывшее на всем протяжении, священники и так далее, но это нечто новое, и оно соответствует Писанию. Это обетование и знак, чтобы привлечь пророка. И затем он сказал теперь, перед тем, как он пойдет туда, он должен получить нечто, чтобы подтвердить себя как пророка, понимаете? Прежде чем они его примут. Сказал: «Они скажут, что не Господь явился мне». Сказал: «Тогда я дам тебе совершить два знамения, и это привлечет людское внимание. И когда люди обратят внимание, тогда скажи им такие слова: „Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, и я помню свое обетование, и я послал тебя туда освободить их, и я буду с тобою“». Вы обратили внимание на его первое знамение? Он получил всякого рода их подражание. Каждый постарался бросить на пол змею. Это, если это не является человеческой тенденцией, то я не знаю, что является. Понимаете? Понимаете? Но какого же рода голос был у них за этим? Ничего. Египетский голос мира. Хотя они могли явить знамения, но у них за этим не было голоса, чтобы подкрепить это. Но у Моисея было: «Так говорит Господь». В этом и заключалось отличие. Наконец, подражатели шли в течение долгого времени, но в конце концов оно выдохлось. Известно ли вам, что в Библии сказано, что в последние дни это произойдет опять, как Иоанни и Иамврий противились Моисею, так будут противиться и люди с превратным умом касательно истины. Кто же есть истина? Иисус Христос есть истина, понимаете? Распутный по отношению к истине разум. Так вот. И Иегова будет говорить своим обетованным словом. В таком случае ему необходимо подготовить этого пророка, чтобы отправить его туда, потому что это всегда будет по его образу мышления, его образу действий. Всякий раз посылает своего пророка со словом и подтверждает пророка. Опять же, это обетованное знамение. Сам пророк является знамением. Так сказано в Библии. Когда вы видите, как времена сменяются, и затем видим появление... Возьмите историю Библии, изучите ее. Всякий раз, когда вы видели какой-нибудь долгий промежуток времени, но именно когда вы видели появление пророка, это было знаком суда. Бог собирался судить мир, когда он... или страну, или народ, когда вы видели появление пророка. Я проповедовал об этом проповедь. Вы, кто занимается лентами, помните, это истинное знамение, которое проглядели. Они всегда упускают это из виду, они всегда упускали, но это было знаком надвигающегося суда. Так вот, Его Слово исполнилось в Его голосе. То, что Он обещает, затем, посредством голоса, Он исполняет Свое Слово. Появление пророка — это предостерегающий знак, что суд у порога. Всегда было. Просто позвольте мне кое-что процитировать. Посмотрите на подъем Ноя в конце, во дни допотопного мира. Пророчествующий пророк. Что это было? Немедленно же за этим обрушился суд. Моисей отправился в Египет, подтвержденный пророк, со знамениями пророка. Что произошло? Сразу же после этого на Египет обрушился суд. На сцену вышел Илия, пророк, и пророчествовал Ахаву и той стране. Что произошло? Сразу же после на нее обрушился суд. Правильно? Пришел Иоанн Креститель, как знамение. Он был пророком, знамением, пришедшим на землю. Они знали, когда он придет, после него проговорит Мессия. Так должно было быть, потому что достичь избранных. Для чего это? Чтобы достичь избранных людей, которые выходят, как во дни Ноя, как во дни Илии, 7000, или 700, или сколько там было, не преклонивших своих колен, вызвать их. Иоанн, вызывающий избранных, и передал это Христу, когда он пришел, поменялся своей церковью, сказал, «Мне должно умоляться, ему должно расти, потому что, — сказал он, — я просто его голос, вопиющий в пустыне, готовьте путь для Господа». И таким же образом пришел и Иисус, подготавливает избранных к тому, чтобы услышать голос Божий. Вот чем является пророческое знамение. О, если вы проследите за этими посланиями, привести избранных в готовность, не других, никогда не услышат этого, именно избранных, которые призваны. Куда пришел тот ангел в Содоме, совершивший то знамение? К Аврааму и его группе. Держитесь подальше от Содома, он будет сожжен. Видите? Иисус обещал, что это повторится. Вы знаете, опять, у этого Содома. Теперь заметьте, что оно делает? Оно готовит избранных для Божьего убежища, подобно как во времена Ноя и так далее. И что же оно делает? Оно осуждает для суда неверующего интеллектуала. Оно всегда осуждало. Попрать милость? Не остается ничего, кроме суда. Так что оно готовит к суду интеллектуала и неверующего. Ибо что же они делают? Они это осуждают. Вот причина, почему евреи поедали свою собственную плоть. Вот причина, почему из города текла кровь, когда Тит, великий римский генерал, въезжал туда, потому что они отвергли Святого Духа. Должен был наступить суд, потому что они насмеялись над ним. Иисус сказал им, когда они назвали его Веельзевулом, что он сказал, «Я вам прощаю». Искупление не было совершено. Но, сказал, когда то же самое придет совершать Дух Святой, сказать против него не простится вовек. И тому поколению это так и не простилось. Верно? Суд для неверующего. Оно выставлено там ради той цели — дать свет верующему и тьму для неверующего. Точно как и огненный столб. Он давал свет, чтобы перейти в обетованную землю и тьму для тех, кто не верил. Знамения Божьи всегда это делают. Лишают глаз неверующего, а верующему дают прозрение и свет для хождения. Вот ради чего оно было послано. Если его пророчество истинное, если пророчество пророка истинное избывается, то оно является Божьим предупреждением. Теперь, то же самое мы видим в числах 12:6. Писание. Этими мужами была написана Библия. Теперь, если мы прочтем во 2 Петра 1:21, в ней сказано, «Мужи древности, движимые Духом Святым, писали Библию». Также в Евреям 1.1, откуда мы говорили недавно вечером, «Бог в разные времена и разными способами говорил к отцам через пророков в эти же последние дни через Иисуса Христа, своего Сына». огненный столб, знамение, голос, или же голос собирался проговорить. Столб огненный в кусте был виданным голосом того, что Бог намеревался проговорить. Четко уясните сейчас, не упустите этого. Когда Мариам насмехалась над своим братом Моисеем, а она была пророчицей, когда она посмеялась над ним, и Бог сошел в том столпе огненном, Моисей знал, что Бог готов проговорить. Это было знаком. И голос, последовавший за ним, сказал: «Неужели вы не боитесь Бога?» Сказал: «На земле нет никого подобного слуге моему, Моисею». Совершил то же самое, когда они поднялись и сказали, когда восстал Дафан, и когда Корей, его претензии: «Тут есть более святые мужи, чем ты. Ты считаешь, что ты один только в этой группе. Бог назначил Моисея на тот труд». И когда они захотели увлечь за собой еще одну группу, сколотить себе организацию, он сказал: «Отделись от них. Я просто предам их осуждению. Я просто уничтожу их». И он уничтожил. Они достались миру. Итак, мы видим, что это всегда было Божьим образом действий. Огненный столб указывает, что голос вот-вот проговорит: «О, Техас, насколько же слепыми можно стать? Вы еще помните Хьюстон?» Так вот, следом за знамением идет голос. Моисей, пророк знамения для Израиля, пообещавший, что слово готово подтвердиться. Как совершенно Божье слово упорядочено всякий раз. Точно как и Урим-Тумим, о котором я говорил недавно вечером. Там находился Урим-Тумим, и если на том Урим-Тумиме не появлялся тот знак, голос не признавался. Там должен был быть знак. Знак подтверждает голос, а голос подтверждает знамение, что оно приходит от Бога. Голос знамения является тем, что говорит «да» или «нет». Если Бог отверг это, тогда голос говорит «нет». Если там появлялся знак, Бог сказал «да». Божий порядок не менялся никогда. Мы могли бы на много часов задержаться на этом, но он никогда не менялся. Смотрите, пророк Иона, посмотрите на то знамение. Он был на пути в Тарсис. Выехал в Ниневию и направился в Тарсис. Многие осуждают Иону. Иона не заслуживает того, чтобы его осуждали. Он был пророком. Господь направляет стопы праведника. И он двинулся в Тарсис. И мы стараемся осудить человека. Но Иисус не осудил. Обратите внимание, Он сказал, как Иона был в чреве кита 3 дня и ночи. Это должно было быть знамением. Так и Сыну Человеческому должно пробыть в сердце земли 3 дня и ночи. И род злой и прелюбодейный ищет знамения, и, запомните, им не дастся от Бога никакого знамения, кроме знамения Ионы. Что является знамением Ионы? Воскресение. И вот то содомское поколение. Прелюбодейное. Духовное прелюбодеяние. Совершают духовный блуд против истины Божьей. Насмехаются над нею. Злой и прелюбодейный род будет искать знамение. И они его получат. Это будет знамение воскресения. Смотрите, Иона, те люди были язычниками, и это был торговый город. Была развитая рыбная промышленность, они рассылали рыбу по всей стране, те люди были рыбаками, таким был род занятий. И они были идолопоклонниками, они поклонялись животным и идолам, и стали весьма нечестивыми, подобно как эта страна сейчас, полная секса и Голливуда, и всего чего угодно, даже в церквах. И заметьте, что происходит. Да иной раз даже сексуальная привлекательность в церкви называется чем-то современным. Как эта страна сможет устоять при чем-то подобном этому? Называете себя христианами и действуете, опираясь на такие вещи? Как она сможет устоять? Как сказал мой хороший друг Джек Моор сколько-то лет назад, если Бог оставит эту страну с этим без наказания, Он будет обязан, как праведный Бог, восстановить Содом и Гоморру и извиниться перед ними за их сожжение. Вы подлежите суду. Этого никак иначе не примешь. Запишите это в своих Библиях. Я становлюсь стариком. Вы же увидите, дойдет до суда или нет. Если я буду жить обычной жизнью, я увижу это, обычное время. Следующие несколько лет повернут к этому. Иона. Они там все ловили рыбу где-то в полдень, и вот появляется морской бог, кит, подплывает к берегу и выплевывает на берег пророка. Вот так знамение! Бог доставил своего пророка с посланием. Так вот, они увидели знамение, они поверили знамению. Теперь, каким же было послание? «Покайтесь!» Вот голос знамения. Голос знамения — покайтесь, или через 40 дней вы будете истреблены. Они узнали достаточно, чтобы покаяться. Иисус сказал, они осудят это поколение, ибо они покаялись от проповеди Ионы. Здесь же больше, нежели Иона. Голосом было, покайтесь, или через 40 дней вы будете истреблены. Пророк Иоанн, появившийся, знамение появления пророка после 400 лет без пророка. У них были всякие интеллектуалы. Я просто представляю, какая у них была путаница. 400 лет, ни одного пророка. Но приблизилось время, когда должен был прийти Мессия. Так вот, Иоанн, будучи пророком, был знамением того, что Мессия готов к тому, чтобы проговорить. Голос знамения, потому что в Малахии 3 мы видим «Я пошлю посланника моего пред лицом моим». Пред его лицом должен был прийти Илия, и Илия пришел, Иоанн, в духе и силе Илии, пришел и исполнил именно то, что совершалось в Писании. А они не поняли этого, так говорится в Писании. Он был знамением, пророком-знамением, что Мессия собирался проговорить. Тот пророк знал это настолько хорошо, что он сказал, «Прямо сейчас среди вас есть некто. Тот Мессия, о котором я говорю, находится среди вас. Я недостоин развязать его обувь. Он тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Я крещу водою в покаянии, но он придет после меня». «Он сейчас среди вас». В один из дней он увидел молодого мужчину, идущего, подходившего туда. Он увидел тот огненный столб в облике голубя, сходившего с небес. Голос, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». Сказал, «В котором мне угодно обитать». Это как раз глагол перед наречием. Так что оно совершенно одинаковое. «В ком мне угодно обитать» или «В котором мне угодно обитать» нет разницы. Обратите внимание, «мне угодно обитать в нем». Иоанн сказал, «Я свидетельствую, что тот, кто сказал мне в пустыне, не в семинарии, в пустыне, сказал, на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего, аминь, он тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. И я свидетельствую, что это истина». Чем это было? Тот пророк был знамением того, что Мессия был готов проговорить. Кем же был Мессия? Мессия был Словом в полноте. Он был полнотой Бога. Пророки были слабым мерцающим светом, но в нем, в том Мессии, пребывал весь тот свет. Ибо он был проявленный Бог, ставший Эммануилом, Богом среди нас в человеческой плоти. Мессия был готов проговорить. И обратите внимание, в Библии говорится, что Слово Господа приходит к пророку. Вот сейчас стоит Иоанн, который, как сказал Иисус, был величайшим пророком из когда-либо живших. Так сказал Иисус, Матфея 11 глава. Кого вы ходили смотреть? Человека, колеблемого всяким ветром, что вот эта деноминация скажет, «Я буду платить тебе больше, сделай это». Не Иоанн. Нет, нет. Человека, который может пропихнуть, выкрутиться. Нет. Он был грубым, закаленным пророком. Вы ходили смотреть человека, полностью затянутого в священническую одежду? И он сказал, «Нет, они держатся царских дворцов, они женят молодых, целуют младенцев и хоронят стариков. Вот такие. Они ничего не знают об обоюдоостром мече». «Так кого же вы ходили смотреть? Пророка?» Он сказал, «Больше, чем пророка». «Конечно, ведь он был посланником Завета. Богом было обещано послать его». И заметьте здесь, Иоанн, стоя в воде, крестя, говорит, «Он идет». И вот Слово, уже не на небе, но ставшее плотью. Слово является плотью. Что же тогда с ним происходит? Каков же распорядок Божьего Писания? Слово пришло к пророку прямо в пустынное место, прямо в водоем. Слово пришло к пророку. Иоанн взглянул вверх, и он сказал, «Мне надобно креститься от тебя». И мой дорогой старый брат, доктор Дэвис, из Миссионерской Баптистской Церкви, который крестил меня в христианскую веру, если он сегодня вечером здесь, я не хочу задевать его чувств, потому что он живет здесь, в Техасе, отсюда, с гор Дэвиса. Но я помню, как мы однажды спорили об этом, а я был просто мальчишкой, и я сказал, «Это кажется неправильным, доктор Дэвис». Он сказал, «Что произошло?» Что тогда Иисус крестил Иоанна, а затем Иоанн крестил Иисуса, потому что Иоанн не был крещен. Мне это показалось неправильным. Я дальше продолжал ожидать, наблюдать, задаваться вопросами, и я ничего не говорил об этом. Но однажды, когда Господь открыл это, теперь смотрите, что сказал Иисус. Иоанн сказал, «Мне надобно креститься от тебя, а почему же ты приходишь ко мне?» Иисус сказал, «Оставь, пусть будет как есть». Ибо так надлежит нам исполнить всю праведность. Иоанн знал, кем был он. Вот стоят рядом два лидера мира, два лидера церкви, Бог и его пророк. Вот, смотрите, они должны были знать. Иисус сказал, «Оставь, пусть это будет так, как есть». Верно. Но так полагается нам, чтобы мы исполнили всю праведность. Обетованное слово. Жертва должна была быть омыта, прежде чем ее подносили. Иоанн крестил Иисуса, потому что он был жертвой. Понимаете? Жертву перед тем, как представить, необходимо было омыть. Вышел там, и жертва была омыта, и тогда его представили правильно. Он сказал, «Вот Агнец Божий». Он вышел прямо на берег, и вот появляется Дух Божий. Сходит на него, сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Видите? Тогда его представили людям. Но прежде чем жертву можно было представить, сперва ее нужно было омыть. Это был закон Ветхого Завета. Хорошо. Мессия намеревался проговорить, потому что здесь было знамение пророка. И когда они увидели, что на сцене появился тот пророк после 400 лет без какого-либо, они знали. Следующим голосом будет Мессия. Теперь вы, читатели Библии, задумайтесь хорошенько на несколько минут, наблюдая за его натурой, как они его упустили, как они упустили то, чтобы понять, что это был он, Иоанн. Его натура была опознана, его дух и натура совпали с Ильей. Заметьте сейчас, какой дух? Так вот, он был Иоанном Крестителем, но дух Ильи, пребывавший на нем. Заметьте. Во-первых, Илия был человеком, любившим безлюдную местность. Видите? И Иоанн был любителем пустыни. И Илия был человеком, который всем, что в нем было, осуждал ту организационную систему в тот день. Иоанн тоже осуждал. «Вы, змеиное отродье, кто внушил вам бежать от гнева? Не начинайте говорить, у меня имеется это, то или другое. Бог из этих камней способен воздвигнуть детей Аврааму». Видите две натуры? И взгляните на Илию. Он осудил всех тех раскрашенных Иезавелей своего дня, тех аморальных женщин. Что же сделал Иоанн? То же самое в отношении Иродиады. Оба они стала причиной их смерти. Посмотрите на Илию. После того, как он сделал то великое дело, он захандрил, лежал там и молился, чтобы Бог забрал его. И он сделал то же самое. Даже лег там и отправил своих учеников, сказал, «Идите, спросите его, он ли тот, или нам ожидать еще одного? Иисус это знал. Он был Ильей. Это должно было быть его натурой. Он показал себя именно таким, каким был Илия. Он был в духе Ильи. Должен прийти пять раз, тот дух, быть использованным. Илия, Елисей, Иоанн, Малахия 4, и затем для евреев. Последние дни, в которых мы находимся сегодня, дух Ильи. Заметьте, вот, сегодня я хочу, чтобы вы взглянули на наших современных пророков Ахава сегодня, позволяющих своим Иезавелям стричь волосы, краситься, носить шорты, курить сигареты, что угодно. Все нормально. Наши сегодняшние пророки Ахава, соглашающиеся со своими школами, конечно, ведущие их с помощью человеческих вероучений и деноминаций. Что это такое? Пророки Ахава! Нам нужно, чтобы на сцену поднялся еще один Михей. Или во времена Ахава на сцене появился Илия. Вот кто обещан. Ведут их любым путем, каким им хочется идти. Если они не захотят, где-нибудь здесь с ними нехорошо обойдутся, они перейдут и пристанут к этому. И по-прежнему будут держаться своего христианского исповедания. Что ж, они так и не были спасены от начала. Сама их натура доказывает это. Можно ли получить виноград с терновника? Можно ли получить арбузы с тыквы? Сама же натура показывает, что они не желают иметь со словом ничего общего. Они издеваются над этим и хулят его, в то время как написано «Так говорит Господь, эти вещи должны произойти». А они смеются над этим, поднимают это на смех. Неудивительно, что Иисус сказал, «Царица Южная восстанет с этим родом в последние дни и осудит его, ибо от пределов земли она пришла увидеть человека с даром мудрости». Он сказал, «Здесь же больший, нежели Соломон». Конечно, Соломон был, его день был одним из великих дней. Люди все поверили этому дару, который Бог дал им, этому Соломону, и слава о нем разошлась повсюду. Что если бы нам, людям этого дня, и мы, американцы, мы постоянно стараемся изыскать какую-то программу против коммунизма. Вот Божья программа! Покайтесь, обратитесь к Богу! Какая-нибудь программа. Если бы они просто обратились к этому, мы забыли бы о коммунизме. Когда весь Израиль поверил тому дару, который дал им Бог, если бы Америка просто дала, поверила дару, который Бог нам дал в эти последние дни, Его Сыну в облике Духа Святого, воскресшему из мертвых, живущему среди нас, согласно Его обетованию, если бы только мы берегли это. Оно придет только к избранным, ибо никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой. И все, кого Отец дал мне, они придут. Просто сеется семя. Оно падает, какое-то в эту сторону, а какое-то в ту сторону. Но семя все равно сеется. Где бы оно ни было, оно пустит корни. Они ухватят это. Смотрите, вот они. И мы видим, что в тот день, Ахав, в стране те израильтяне дошли до такого, что поступали как попало, как им хотелось, и все равно заявляли, что они израильтяне. Как тот Илия всем, что в нем было, осуждал то поколение, и Бог подтвердил его, и он был пророком. Как раз перед пришествием Иоанн тоже это делал. Вышел прямо в Израиле, выдали замуж эту женщину за Ирода. Жену его брата Филиппа, подошел прямо к нему. Он не сдерживал критики. Он не боялся того, что какой-нибудь пресвитер выставит его за двери. У него не было членского билета, только от Бога. Он был его пророком. С ним было слово. Ему не нужно было идти, спрашивать какого-то епископа или диаконов. Он был помазанным. У него было слово. Он вошел прямо к нему и сказал... «Незаконно тебе иметь ее!» Правильно? Он ни для кого не сдерживал критики. Те нечестивые женщины прелюбодействовали, выделывались. Подобно Амосу, когда он появился на сцене, взглянул туда, мы даже не знаем, откуда он пришел, как он, должно быть, смотрел на тот город, Самарию.
подобно как глядели туристы. Все прекрасно. И проповедники все в согласии с нациями, и лига с нациями, и всеми, и по-прежнему жили во грехе.
Его глаза щурились, его лысая голова блестела, и вот так он сошел вниз. Он не был не слишком уж представительный с виду, но у него было «так говорит Господь». «Нам сегодня нужен на сцене Амос. Примем ли мы его?» «Конечно, нет. Не более, чем принял он. Если бы он появился на сцене, он разодрал бы каждую организацию, каждую деноминацию, каждую ходящую в шортах женщину, каждую обстриженную Иезавель. Он разорвет их на куски. Они будут вышвыривать его на улицу и говорить: «Тот старый фанатик!» Но у него будет «так говорит Господь», потому что оно написано именно таким образом. Примет ли его деноминация? Нет, у него не было никого, чтобы спонсировал его программу. Этот величественный, распрекрасный город похоти, как Самария, примут ли они этого неведомого человека без какого-либо членского билета? Никто его не спонсирует, ничего такого. У него не было никакого спонсорства. У него не было никакого членского билета, никакой школы, из которой он пришел. Но у него было «так говорит Господь», и его приход как пророка был знамением. Его голос был от Бога, и это было отождествлено в дни Иеровоама II. Все, что он говорил, сбывалось. Мы видим сейчас, этот день, в котором мы живем, он просто является повторением этого опять. Служители и люди, стыдящиеся стать за кафедру, и Евангелие стало для них источником заработка. Они боятся что-либо сказать. Какой-то человек выставит их из этого, того или другого. Только один человек сможет выставить вас с небес. Это Бог. А как вас, держащихся Его Слова, выставят с небес? Вот ради чего Он послал вас. Помните, в Библии сказано, что в такое время, как было во дни Илии, в такое время, как было во дни Иоанна, что на землю опять вернется Малахия 4. Я пошлю Илию. Теперь не спутайте это сейчас с Малахией 3. Я посылаю посланника моего пред лицом моим. Это тоже был Илия. Но в Малахии 4 он сказал: «Как раз перед наступлением великого и страшного дня Господня, когда вся земля разгорится, как печь, и праведные будут ходить по пеплу нечестивых, это будет тысячелетнее царство, я пошлю Илию пророка». И что же он сделает? Он обратит веру детей обратно к апостольским отцам, обратно к слову. Он должен быть пророком. Я пошлю его. Он будет досконально удостоверен. Натура у него будет совершенно такой же, как у Илии. Его послание будет стоять прямо в том ряду. Он будет осуждать, разрушать, никакого общения, никакого содействия, ничего. Но у него будет «так говорит Господь». Теперь помните, там были всякие группы, которые поднимались и говорили: «Вот одеяние Илии» и «вот учение Илии». Вся группа, организация превратилась в группу Илии или одеяние Илии. Это не по Писанию. Бог никогда не имел дела таким образом с группой. Когда Илия появился на сцене и Иоанн Креститель, они оба осудили группы и организацию. Они не были этим. Он осуждает их, то, как они поступали, Илия и Иоанн, оба. Не группа или деноминация, но оба. В том и в другом случае осуждали группы и организации. Что же тогда? Несомненно, знамение последнего времени будет сопровождать голос последнего времени. На сцену должен выйти Илия, человек, помазанный тем духом, житель лесов и так далее, и любитель такого, и появится на сцене, чтобы подтвердить. Теперь следите, что сейчас говорится в Писании, и тогда вы не будете обмануты. Видите, знамение последнего времени и голос последнего времени. Бог никогда не имел дела с группой, нигде в Писании. Он имеет дело с индивидуумом, потому что каждый человек отличается от другого. Каждый человек, большие пальцы на наших руках отличаются, у нас разные носы, у нас разные действия. Он берет какого-то человека,
он сможет привести его полностью в соответствие, да так, что он сможет стать тем словом. Вот причина, почему Павел, он сказал, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, мне был дан посланник сатаны». Понимаете? Матфей писал, Лука писал, писал Марк, все они. Но они просто ходили за Иисусом и записывали то, что он говорил. Но у Павла было откровение о том, кто он есть. Понимаете? Вот что он увидел. Его откровение было таким величественным, он дал ему написать Библию, подобно Моисею Ветхого Завета. Тот великий муж, Павел, то откровение, которое он имел, он знал, что Иисус Нового Завета — это Иегова Ветхого. Он получил откровение об этом и мог расставить это по местам для евреев, для и также для римлян, и ефесян, и все. Он написал эти письма. Заметьте, после того, как вышел его знак, тогда он написал письма. Эта натура грядущего будет такой же. Это будет не группа, это будет один человек. Бог имел дело только с одним человеком, никак иначе. Так вот, Илия не был группой. Иоанн Креститель не был группой. Они были отдельной личностью. Бог у Малахии 4 не говорит «Я пошлю группу». Сказал «Я пошлю Илию». Слово не может измениться. Теперь следите. Знамения последнего времени и голос придут по установленному Писанием порядку, как это было обещано. Мы хотим знать, каким будет знамение конца. Иисус рассказал нам в Матфея 24 и 25. Рассказал нам также в Откровении от самой 6 или 1, ну, до самой 10 главы. Затем в 19 главе Он приходит, устанавливается тысячелетнее царство при Его приходе. «Едущий на белом коне». Оно появится, знамение последнего времени. Послушайте сейчас в завершении. Оно появится именно таким образом, как говорится в Писании. Теперь обратите внимание. Голос знамения. Так вот, Иисус в Луки 17:30 обетовал знамение конца времени. Последним знамением был Бог, проявившийся в человеческом теле, могущий различать мысли, которые были в разуме у Сарры, в шатре позади нее. Вот что он сказал. Вот знамение, которое он обещал в конце. Има, что он сказал, оно совершит. Оно будет объявлено в дни, последние дни, когда откроется Сын Человеческий. Откроется! Когда откроется Сын Человеческий, это будет знамением, посредством которого Он откроется. Посмотрите сейчас, говорит это об этом или нет? Конечно, говорит. Теперь, можно ли будет сказать, что нет, это будет нечто иное? Нет. Отстроят крупное здание, крупное это, или какой-нибудь величественный экуменический совет, или что-нибудь. О, нет. Нет. Это совершенно вдалеке. Это на другой стороне. Это против того, что Бог сказал делать, что Он будет делать. Заметьте то, что мы сказали сейчас. Писание исполнится совершенно точно, потому что у нас знамение Содома в естественном. Когда еще было столько гомосексуалистов, извращений и прочего, как сейчас? Поколение злое и прелюбодейное, когда нельзя даже включить телевизор, чтобы там не шла какая-нибудь грязная, пошлая, голливудская галиматья. А люди, называющие себя христианами, воздержатся от молитвенного собрания, чтобы дома посмотреть такое. Это показывает, какой воздух. Верно? И женщины будут одеваться точно как те, а мужчины будут позволять водить их за нос, подобно как они водят там. Мы возьмем пример с Голливуда, или мы поверим Божьему Слову насчет этого? И та же группа видит подтвержденное Божье Слово, и что же они делают? Смеются над ним, потому что они мертвы, вечно мертвы. Они не оживали никогда. Если бы они ожили, они всегда были бы живыми, вечно, но они не ожили. Они всегда были мертвы. О, возможно, они прилизаны и верят этому, тому или другому. Иисус сказал, «Вы лицемеры им, тем священникам в тот день. Как вы можете говорить доброе, когда от избытка сердца говорят уста? называете меня благим, благий равви, учитель благий. Он знал, что было у них в сердце. Он мог увидеть, что было у них в сердце. Он был Словом. В Библии сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого и различает помышления, которые в сердце». Теперь, то знамение Содома вернулось в естественное. И если все позиционно размещено именно таким образом, как оно должно было быть размещено в естественном, то... Как вы можете выбросить это из головы, что не присутствует ли здесь одновременно и духовное? На сцене оба окружения.
Да, все согласны, естественное соответствует. Но, о, в духовном они не хотят этому верить, потому что оно мешает их вероучению.
Луки 17 является знамением. Луки 17 — это знамение того, что Иисус сказал, что в последние дни с народами и церквами и людьми будет точно, как было в Содоме, языческий мир, как раз перед сожжением Содома. И будет группа ожидающих, подобно Аврааму. Обратитесь назад, когда Иисус сказал, как было в дни Содома. Обратитесь назад и посмотрите, каким оно было в Содоме. Он читал ту же Библию, которую читаем и мы. Ту же Библию. Теперь обратитесь назад и посмотрите, каким оно было.
Вот была избранная группа, вызванная. Группа Авраама. Они ожидали обетованного сына. Содомляне ничему из этого не верили. И там, в Содоме, был тепловатый церковный член. Взгляните на тех трех ангелов, пришедших к каждому из них. Проследите, какие знамения они явили, тогда вы увидите, в каких знамениях мы живем.
Так вот, это будет знамением. А голосом знамения будет Малахия 4, вернуть людей обратно к апостольской вере отцов. Вот знамение, вот голос. Точно по Писанию. Видите? Это знамение является знамением, каким оно было в Содоме. Бог, проявившийся в человеческих существах. И он сказал, «Где твоя жена, Сара?» Сказал, «Она в шатре, позади тебя». Сказал, «Я посещу тебя по времени, которое я обетовал тебе». И он сказал, и Сара, позади у него, за спиной, сказал, «Как такое может быть? Я старуха, он старик, и как, и мой муж там старик?» Сказала, «В нас ничего такого нету?» Сказала, «Этого просто не может быть!» Он сказал, «Почему Сара усомнилась в этом, говоря в сердце своем, как такое может быть?» И Иисус сказал, что это возвратится опять. Теперь помните, Авраам назвал того мужа Элоим, Бог. Он и должен был быть Богом. Почему? Он мог различать мысли, и он появился совершенно своевременно. И Элоим, Святой Дух, не еще одна личность, та же личность возвращается в церковь и будет совершать то же самое, это будет знамением, а голосом будет призвать их обратно к Слову, вернуть веру детей отцам. Вот знамение и голос. Знамения обычно принимаются, но голос — нет. Им не нравится голос, но знамения они примут. Они обычно примут его. Им нравится знамение, потому что они любят поглядеть на него, развлекает их. Но голос, они не хотят его исполнить. Теперь запомните, голос. Снова вернуть обратно к слову. Знамение Иисуса, как Мессии, согласно Исаии 35, хромой будет скакать, как олень, и все это. Это было замечательно. О, они это приняли. Это было неплохо. Они поверили этому. Они поверили знамению. «Приходи ко мне в церковь, Равви, мы окажем тебе полное содействие». «Конечно, мы верим тебе, ты чудесный, ты тот Равви, ты тот молодой пророк». «Приходи, любое содействие, знамение чудесное».
Но когда проговорил голос и сказал «Я и Отец мой одно», о, как же, они не смогли этому поверить. «Ты делаешь себя Богом!» Они не захотели голоса. Знамение им понравилось. Они это знали. Они признали, что это было знамение Мессии. Но голос... Им это не понравилось. «Дела, что я творю, и вы сотворите!» Они сказали, «Он Вельзевул!» Он сказал,
«Вы змеиное отродье!» О, они возненавидели тот голос.
Что они сделали?
Они удалили тот голос из своей среды. Они выставили его за двери.
Иисус сказал, «Если хозяина дома они называют Веэльзевулом, насколько же более они будут называть так его учеников?» Помните, в Откровении 3, в Лаодикийском периоде, это Лаодикия. Должно прийти знамение Содома. Голос «Вернитесь обратно к Слову, прочь от этих вероучений и деноминаций, и обратитесь к Слову». Когда оно пришло, согласно Откровению 3, его выставили из церкви. Точно как было тогда.
Со знамением все нормально, но не с голосом.
Они не хотят иметь ничего общего с голосом.
Нет, нет, голос.
Но Моисей сказал, если они не поверят, или Бог сказал Моисею, они не поверят тому первому голосу, первого знамения, испытай их на втором голосе.
И если они не исполнят этого, тогда пойди, набери воды и вылей ее на землю.
Это уладит все вопросы.
Вот и все.
Омойте, отрясите прах со своих ног, как сказал Иисус, иными словами.
Сказал, набери из речки воды, вылей ее на землю, станет кровью,
и покажет, что это то, в чем она будет утопать, в крови.
Так что это именно то, чем оно было.
Если они не поверят знамению, тогда третье знамение действительно уладит это.
У всех служений есть три знамения,
если это послано от Бога.
У Иисуса было три знамения, у Моисея было три знамения, у Ноя было три знамения, у Илии было три знамения.
Все приходит в трех знамениях.
Заметьте, послушайте, друзья, становится немного поздновато.
О, вот это да! Я не знал, что так задержались.
На четверть часа.
Если вы можете поверить знамению Содома из Луки, понимаете, поскольку он обещал это, вы верите знамению Содома, то почему вы не можете принять голос Малахии, идущий следом за знамением, чтобы возвратить к Слову?
Так говорится в Библии.
И вы видите это? Тогда прислушайтесь к голосу знамения.
«Бегите от надвигающегося гнева! Не думайте от того, что я принадлежу к ОПЦ, Ассамблеям Божьим, Методистам, Баптистам, Пресвитерианам, у меня есть право войти! Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму!
Обратитесь к Слову! Прочь от вашей мирской теории и ваших организационных систем и прочих вещей! Бог сотрет их с лица земли!
Он потопит их в глубинах моря забвения,
точно как он потопил Египет, когда он вызвал Израиля, народ из народа.
Когда он вызывает невесту из церкви, она пройдет через скорбь, зальет землю своей кровью.
Бегите от надвигающегося гнева, ибо он у порога.
Вы не сможете понять эти вещи без...
Я не знаю, что вы о них думаете.
Я ответственен только за то, чтобы прочесть их и говорить об этом.
Решать вам.
Вы можете верить знамению, тогда поверьте голосу, идущему следом за знамением.
О, ну и ну.
Смотрите, Моисей, прообраз теперешнего выхода, он должен был рассказать тем людям об обетовании, данном отцам.
Я помню о своем обетовании их отцам.
И теперь что?
Что должен был сделать Моисей?
Обратить сердца людей обратно к тому, что сказали отцы.
И как Моисей тогда, так и Малахия 4 должен будет обратить людей к вере отцов.
Все эти колебания, деноминации и так далее, вернитесь к Слову.
Я знаю вас.
Многим из людей хотелось бы это сделать.
Я не просто здесь ругаю вас.
Эти ленты ходят по всему миру, понимаете?
Повсюду.
Я ругаю не вас, но я ругаю любого, куда бы это ни принадлежало.
Я сеятель семени.
Это все, что я умею делать.
Решение за вами.
Люди, бегите от надвигающегося гнева!
Не думайте, что от того, что вы пятидесятники.
Не думайте, что от того, что ваша мать была приятной освященной методисткой или ваш папа был хорошим восклицающим баптистом.
Не думайте, что это будет иметь какое-то отношение к вам.
Не думайте, что от того, что вы принадлежите к церкви, которую они построили, или церкви, которую вы строите сейчас. Не думайте, что от того, что вы пятидесятники, говорили на языках и танцевали в духе, и бегали туда-сюда 40 лет назад. Не думайте, что от того, что у вас проводились собрания исцеления и так далее. Не упустите то знамение огненного столпа, подтвержденное Богом, и голос, стоящий за ним, к которому необходимо обратиться. Обратно к Богу. Не позвольте ему пройти мимо вас. Есть знамение и голос. Когда человек поднимается с каким-нибудь знамением, та же ветхая школа мысли, там что-то не так. Оно идет не от Бога. О, как же! Прямыми сделайте ныне стези его. Теперь вы поверите этому? Тогда вернитесь, о слепые и рассеянные, к своим. Библия, автор песни сказал, «Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, библейских знамений свершение, народов смятение, народ, возвращайся к своим». «Придите! Вернитесь!» Пророк сказал, «В вечернее время явится свет. Как раз перед тем, как солнце окончательно погаснет, явится свет». Пока есть свет, ходите во свете. Через какое-то время вас захватит экуменический совет, а тогда уж не будет никакого пути для света. Склоним свои головы. Небесный Отец, сейчас это в Твоих руках. Я посеял семя. Я не знаю, куда они упали. Я молю, чтобы Ты благословил их, где бы они ни оказались. И пусть они там глубоко найдут себе место и выкорчуют все каменистые места и все корни зеленых шиповников и как бы такие, и удалят с пути всякое неверие. Даруй это, Отец. Сейчас мы предаем это Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Со склоненными головами, ваши глаза закрыты. Завтра вечером состоится званый ужин. Грешникам города я буду, если Господь позволит, я должен буду говорить к ним. Я сейчас говорю к смешанному собранию. Я не осмелился бы проповедовать это. Оно просто еще больше ослепило бы их на подобном собрании. Но вы, сегодня вечером, вы верите, что вы увидели знамение, и сможете ли вы услышать голос, если вы увидели? И вы верите, и вы не сделали, вы верите, но вы еще не приняли этого, Христа в Его полноте. Вы поднимете свою руку, и пусть сейчас каждая голова будет склонена, и каждый глаз закрыт. Поднимите свою руку, скажите, вспомни обо мне, брат Бранхам, когда будешь молиться. Я сделаю это с радостью. Благословит вас Бог. Наш Небесный Отец, в Библии сказано, все уверовавшие крестились. Я молю, Господь, чтобы эти люди, поднявшие свои руки, что они верят в это, они не были крещены христианским крещением, пусть они найдут церковь, делающую это, и крестятся. Даруй это, Господь. Пусть они не только будут крещены водою, что является лишь внешним знаком, что внутри нечто произошло. В Библии сказано, одна вера, один Господь, одно крещение. И то крещение — это духовное крещение. Омовение тела — это всего лишь иллюстрация, или чтобы показать, что внутри нечто произошло. Но главное — та душа, которой необходимо креститься Духом Святым, это то вечное, что входит в ту человеческую натуру и меняет ее, чтобы соделать ее верующей. Я молю, чтобы они приняли Святого Духа. Я передаю сейчас их Тебе, как трофеи послания и благодати Христовой. Я молю в Его имя. Аминь. Теперь, со склоненными головами, почтительно. У меня есть всего 7 минут. Я не смог окончить вовремя. Я не смогу за такое время провести молитвенную очередь. Я попрошу вас сидеть прямо там, где вы есть. Прошу прощения за то, что задержал вас. Мы помолимся за каждого. Вы, люди, некоторые из присутствующих здесь, у кого есть молитвенные карточки, не волнуйтесь, мы поднимем вас. Но мы намереваемся просто посмотреть, не откроет ли нам сейчас Дух Святой, если вы верите в Него и верите, что это знак.
Помните, ангел, он был человеком, он ел, он пил перед Авраамом, и при этом он мог, а Сара находилась в шатре, он мог различить мысли, которые были в ее сердце. Это было знамением. Он был Словом. Теперь, если бы только Слово могло прийти к нам, то также Он обещал совершить то же самое. Теперь, вы, находящиеся там в собрании, у кого нет молитвенных карточек, и вам известно, что вы не попадете в очередь, я не могу различить, что есть что, если Господь не покажет мне. Я буду, и вы верите, что, несомненно, Бог исцеляет больных. Я хочу, чтобы прямо сейчас вы верили в течение нескольких минут, и просто молитесь и говорите: «Господь Иисус, я знаю, что муж, который говорит, это человек, но он это сказал мне, рассказал нам сегодня вечером и доказал это нам, что Святой Дух, которого мир не сможет убить». Они смогли убить Иисуса, когда Он был во плоти. Они отправили Его на смерть, но сейчас Он воскрес в прославленном состоянии. Его уже невозможно убить. И он сказал: «Еще немного, и мир уже не увидит меня. Однако вы, предопределенные, те, кто предназначен к жизни вечной, церковь, невеста, вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже в вас, до полного завершения. Дела, что я творю, и вы сотворите». Он дал все эти обетования. Теперь, я знаю, когда он был здесь на земле, Он, в Нем был Бог. Он был Богом. Он был полнотой Бога. Он был все Слово Божье, ставшее проявленным. И Библия, как и раньше, является Богом, Словом. И кое-что из Откровения еще должно быть открыто. И Он сказал: «В последние дни, когда мир опять станет таким, как Содом, откроется Сын Человеческий, и вернется знамение Содома, тогда голос опять созовет людей, тех, кто предназначен к жизни». Нам известно, что когда он был здесь, на земле, были миллионы людей, которые так и не узнали, что он был здесь. Никакого повода, чтобы узнать, понимаете? Он пришел к тем, кому было предназначено увидеть это. Теперь молитесь. Ведите себя сейчас очень тихо. Не ходите. Где бы вы ни находились, на балконах, на нижних ярусах, где бы вы ни были, не ходите. Просто сидите действительно тихо и молитесь. Говорите: «Господи Иисус, в Библии сказано, в Евреям 4, что прямо сейчас Ты — первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. И мы видим Тебя на земле, когда Ты был здесь на земле. Женщина однажды коснулась Твоей одежды, и Ты повернулся и сказал: «Кто коснулся меня?» Она пряталась, но все же ее веру определили. Иисус рассказал ей о ее кровотечении и сказал, что вера спасла тебя. Сейчас он тот же самый первосвященник. Если он вчера, сегодня и вовеки тот же, он должен будет поступить таким же образом, если вы прикоснетесь к нему. И что это совершает тогда? На земле должна появиться человеческая плоть для того, чтобы изречь его голос. «Я лоза». Вы ветви. Этого никак не обойти стороной, друзья. Это просто Писание. Это истина. Вы, служители здесь сзади, верите этому? Теперь, находящиеся там, просто будьте действительно почтительны и молитесь. Говорите: «Господи Иисус, дай мне коснуться Твоей одежды». И видите, ближайший ко мне находится на расстоянии 20 футов или больше. Я не знаю там ни одной души. Мне никого даже не видно из сидящих там сегодня вечером, кого я действительно знал бы, за исключением Пэта Тайлера. Сидит здесь спереди, мой друг. Есть люди на раскладушках, носилках. Вчера мы видели случай с больным на носилках, и тот человек поднялся и ушел. Почему же сегодня вечером невозможно для всех вас? Видите? Просто верьте. Это все, что от вас требуется. Его присутствие совершит это. Вот он. Вы должны будете предстать благодаря тому, что он в последние дни воскресит вас. Теперь, те, кто верит и считает, что вы помолитесь до конца, просто взгляните сейчас сюда, как сказали Петр и Иоанн. «Взгляни на нас». И они, тот человек, смотрел пристально, ожидая нечто увидеть. Он сказал: «Серебра и золота нет у меня, но что имею?» Теперь, исцеления нет у меня,
Но что я имею? Дар от Бога. Я даю вам. Если вы просто поверите этому, Бог задействует его. Я только прошу вас этому поверить. Что я имею, я дам вам. Если вы поверите этому, Бог его задействует. Просто испытайте это. Вот. Вот он прямо сейчас. Аминь. Мне это нравится. Прямо тут сидит одна леди. Она довольно крупного телосложения, сидит прямо здесь, в конце. Леди, у вас есть молитвенная карточка? Довольно крупная. У вас нет? Вот здесь. У вас нет молитвенной карточки? Да. У вас нет молитвенной карточки? Вы все равно верите?
Вам не нужна молитвенная карточка, если вы верите. Голос отдается эхом. Это причина, почему трудно вот так окликать людей. Но постарайтесь сейчас послушать меня, насколько возможно, внимательно. Я вас не знаю. У вас нет молитвенной карточки, поэтому вас не будет на платформе. Если Бог откроет мне, что у вас за проблема, поверите ли вы тому, чему? Что это будет то же самое, точно как Он открыл той женщине, какая была у нее болезнь. Женщине у колодца, Саре, что она сказала и так далее. Вы верите этому? Вы верите, что все будет хорошо?
Вы страдаете от болезни крови. Что-то не в порядке с вашей кровью. Если это верно, поднимите свою руку. Хорошо. Теперь у вас нет этого. Над вами появляется свет. Иисус Христос почтил вас. Так вот, я никогда в своей жизни не видел этой женщины. Теперь, что же это такое? Это должен быть дух. Вы можете сказать сейчас, как фарисеи, это бес. Что ж, вы получите их награду. Скажете, это Христос, получите Христову награду. Я верю, что это слово, отождествляющееся в эти последние дни. Не я. Теперь, прямо вот тут внизу сидит еще одна дама. Она страдает от варикозного расширения вен на ногах. У нее осложнение. У нее болезнь сердца.
That's a brother. She's weeping now. She's in contact. That brother is very seriously. It's a diabetic case. And also he has another shadow. He's a sinner. And you're praying for him. That's right.
Она молится за кого-то из близких. Это брат. Она сейчас плачет. Она в контакте. С тем братом очень серьезно. Это диабет. И также у него еще одна тень. Он грешник. И вы молитесь за него. Верно. Мисс Уэлтон, если вы будете верить всем своим сердцем, Бог совершит это для него. Вы верите этому? Это ваши фамилии. Теперь, бывает ли что большее, чем то, что Иисус сказал Симону? Тебя звать Симон, ты сын Ионы. Просто имейте веру. Не сомневайтесь в этом. Верьте этому всем сердцем. Если вы верите этому, Бог приведет это в исполнение. Если вы сможете просто... Вот, прямо вот здесь сидит дама, смотрит сюда прямо на меня. У нее как бы рыжеватые волосы, ее волосы стянуты сзади. Видите ли вы тот свет, как бы янтарный, вращающийся над той женщиной? Она знает, что это происходит прямо сейчас, потому что она чувствует его. Он настолько к ней близок, она не может его не чувствовать. Если это так, леди, поднимите свою руку. Вот она. Пожалуйста. Так вот, я с вами совершенно не знаком. Я ничего о вас не знаю, но вы сидели там, молились. Верно. Если это правильно, помашите вот так своей рукой. Так вот, если Иисус Христос является Божьим Сыном, а Он является этим первосвященником, восседающим по правую руку от Бога, а я стою здесь просто посредством дара, сам по себе, не вне, просто вне человеческого разумения, не думая сам, каким-то образом расслабить мой собственный разум и мышление и просто дать войти Богу.
Вы верите, что Он... Я Богу ведомо, что я вас не знаю. И вам известно то же самое. «Итак, если Бог откроет мне вашу беду, или же то, чего вы ожидаете, желаете, или нечто еще, вы верите, что Бог откроет, может это сделать? У вас проблема со спиной. Это одно из того, за что вы молитесь. И у вас проблема с глазами. Вы верите, что Бог исцелит их и соделает их здоровыми? Верите? Вы верите? Вы верите, что Бог сможет рассказать мне, кто вы? Миссис Холман, верьте сейчас всем своим сердцем. Вы сможете получить то, о чем вы попросили. Вы верите? Там недалеко за нею сидит пожилая женщина. Она также молится. У нее диабет. Надеюсь, она не упустит этого. Он прямо над нею. Она довольно пожилая. Одну минуточку. Пусть Господь поможет мне сейчас. Ее? Вот, она ухватила это. Хорошо. Я видел, когда она вошла в контакт. Она не отсюда. Она из Луизианы. Ее город — это местечко, называемое Сингер, Луизиана. И она страдает от диабета. Ее звать миссис Дойл. Если это верно, поднимите руку. Хорошо. Я совершенно не знаком с нею, не видел ее никогда в жизни. Но Иисус Христос, Сын Божий, знает о вас все. Там сзади сидит дама из того же города. Городок под названием Сингер. Она страдает от высокого давления крови, и ее фамилия Кларк. Вы верите, миссис Кларк? Хорошо. Можете получить то, о чем вы попросили. Вы верите? Вот знамение. Прислушайтесь к голосу. Покайтесь, вернитесь к Богу, насколько возможно быстро. Иисус Христос находится здесь в силе своего воскресения. Поколение злое и прелюбодейное получает знамение Иисуса Христа, живущего среди людей. Он не смог бы совершить это только посредством меня. Это обязаны быть и вы тоже. Видите? Женщина должна была коснуться его одежды. Вы должны были коснуться его одежды. Мы просто орудия. Верите ли вы всем своим сердцем? Теперь, если вы верите, что... Сколько из вас верят этому? Поднимите свои руки. Вот так. Скажите. Я истинно верю этому. Теперь, если вы верите этому, Иисус сказал вот что. Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Если они возложат руки на больных, те выздоровеют. Вы верите этому? Вот, уже поздно. У нас нет времени. У нас сейчас без 25 минут 10. Тогда не возложите ли вы просто свои руки друг на друга? И просто сделайте сейчас, как я вам скажу, просто возложите свои руки друг на друга. Теперь вы знаете, на верхних ярусах, где бы вы ни были, так вот, вы знаете, так же хорошо сейчас, как и что угодно, после того, как Писание было проповедано и четко опознано по всему зданию. Я вижу еще одного прямо сейчас, видите? И еще одного вот здесь. Упадок сил. Женщина с туберкулезом. Угу. Послушайте, оно сейчас просто везде. Но это изнуряет тебя. Какая разница, что будет еще? Вы увидите 50, иной раз бывает столько. А на следующий раз вы хотите увидеть 70. Иисус у сихаря совершил это один раз, и в него уверовал целый город. Они ожидали Мессию. Мессия здесь. Святой Дух, Мессия этого дня. Мессия, подтверждающий Слово Своего обетования. Сейчас я хочу, чтобы каждый из вас, когда вы будете возлагать свои руки друг на друга, если вы верующие, теперь не молитесь за себя, молитесь за того человека, а они будут молиться за вас. Теперь, в том же слове, в котором обещалось это в последние дни, обещалось также, и помните, Иисус сказал, уверовавших будут сопровождать эти знамения. Исцеление, возвращаясь назад, это голос того, что знамение было признано. Они возложат руки на больных, как знамение, голос же, аллилуйя, Господь исцелил меня. Так вот, если эти знамения сопровождают голос, это знамение, если ты верующий, оно будет сопровождать. Голос будет сопровождать знамение. Если я даю вам этот знак, что я сказал вам, что оно приходит от Бога, и Бог обетовал его в этом дне, оно настолько досконально изложено, никто, разве только безбожник, сможет не поверить этому. Понимаете? Затем Бог повернулся и подтвердил это, чтобы и произошло так. Он сейчас здесь. Теперь каждый, таким образом, как вы молитесь в своей собственной церкви, будь это про себя, громко, как угодно, молитесь за того человека, на которого вы возложили руки, потому что они молятся за вас. И сейчас поднимите глаза, и в присутствии Мессии, Христа, воскресшего по прошествии 2000 лет, как и когда-то, живого, как мы можем быть настолько бесчувственными в духе? Это должно зажечь эту страну огнем. Это должно заставить Бомонд покаяться в прахе и пепле. Но сделает ли он это? Нет. Но вы, ожидающие его и верящие, что он исполнит это и соблюдет свое слово, обетование сейчас дано именно вам. Возложите свои руки на кого-нибудь и молитесь, пока я буду молиться за вас отсюда. Господь Иисус, было сказано достаточно, было сделано достаточно. Слово, которое было обетовано, проявилось. Мессия, Христос Божий, находимся в Божественном присутствии, мы ощущаем Его, мы видим Его, мы знаем, что Он обещал это в последние дни. Как было во дни Содома, так это будет, когда откроется Сын Человеческий. Следовательно, мы знаем, мы видим огонь на небе, атомные бомбы, мы видим источенные червями нации, народы крушатся. Мы видим, что Израиль на родине. Исполнилось каждое знамение, которое могло быть обетовано. Следующее – обетованный Сын. Пришествие. О вечный Божий, в присутствии Иисуса Христа, величественного Святого Духа, который сейчас здесь, подтверждает, что Он здесь, услышь молитву этих людей. Услышь этих христиан, чтобы, когда я уеду, они не сказали, это совершил брат Бранхам. Некто другой, которого они не знали, возложил на них руки, и они исцелились. Но ты обетовал, что у голоса было знамение, и пусть они исцелятся, поскольку я предаю их тебе во имя Иисуса.